Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Российская оппозиция, считающая себя демократической, достигла верха совершенства в умении размежевываться, дробиться, создавать микропартии, критикующие не только политических оппонентов, но и потенциальных политических союзников, так яростно, что приходится подозревать их всех в том, что они стали жертвами активных мероприятий спецслужб по их разводке. На прошедшей неделе бывший премьер-министр России Михаил Касьянов отправился в Нижний Новгород, где объявил о выходе из движения «Другая Россия» в аккурат перед конференцией этой внеидеологической коалиции. Михаила Касьянова сопровождал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Сразу по приезде в Нижний Новгород, куда лидер Народно-демократического союза прибыл в понедельник с трехдневным визитом, экс-премьер ошарашил своих приволжских сторонников сообщением о расколе в движении «Другая Россия». НДС покидает оппозиционеров в связи с тем, что внутри объединения нет консенсуса, заявил Касьянов. При этом за год работы коалиция, безусловно, выполнила свою миссию.
То согласие, которое в прошлом июле было достигнуто для создания коалиции, оно позволило нам целый год сделать много. Безусловно, работа это успешно. Граждане и активисты политической организации поняли, что в стране можно объединяться вокруг Конституции. Не просто, скажем так, плохо относиться к режиму, к нынешнему, а понимать сущность этого режима и формулировать цели на будущее и вести политическую работу.
Разногласия в «Другой России» возникли по вопросу определения единого кандидата на пост президента на выборах 2008 года. То, что консенсуса нет, стало понятно еще 1 июня, после 7-часовых переговоров, которые, по сути, завершились расколом коалиции. Экс-премьер Михаил Касьянов настаивал и настаивает на двух пунктах. Во-первых, если в рядах оппозиции появляется новая кандидатура, готовая идти на выборы, этот человек должен публично заявить о своем желании баллотироваться. «Наши двери для всех открыты», — добавил лидер НДС. Во-вторых, новую кандидатуру должна поддержать определенная политическая сила, независимо от того, входит она в «Другую Россию» или нет. Михаил Касьянов сообщил, что сегодня рано говорить о том, что оппозиционная коалиция «Другая Россия» прекратила свое существование. Переговоры продолжаются, и, возможно, консенсус будет достигнут, сказал бывший премьер, правда не уточнив, с кем именно эти переговоры ведутся и когда будет известен их результат.
Политическая платформа коалиции и единый кандидат, по этому вопросу пока согласен.
Покинув «Другую Россию», сторонники Михаила Касьянова без дела не останутся. Уже с осени этого года глава РНДС намерен превратить «Союз» в партию. Рабочее название – «Народ за демократию и справедливость». Сокращенно все тот же НДС. По словам Михаила Касьянова, партия, если ее вдруг зарегистрируют, будет настроена участвовать в региональных выборах и выборах мэров.
Партия имеет только преимущество одно – участие в выборах, в федеральных выборах и в региональных выборах. Количество сторонников, которое необходимо для создания партии, оно вполне достижимое. Поэтому у нас две задачи фактически на осень. Это построение сети по организации участия в выборах президента и начало работы по формированию партийных структур в регионах.
В том же Нижнем Новгороде сторонники экс-премьера провели заседание оргкомитета партии «Народ за демократию и справедливость». О шансах зарегистрировать новую политическую оппозиционную силу и ее перспективах говорит член президиума Народно-демократического союза Николай Травкин.
Если о регистрации, то единственный, наверное, промежуток по времени, когда это возможно, это декабрь-март, когда власти будет до лампочки. Одной больше, одной меньше. Власть меняется. Освобождается не только оппозиционная площадка, но и демократическая. Не проходит СПС, не проходит Яблоко. Партии вообще исчезнут.
На протяжении трех дней в Нижнем Новгороде Михаила Касьянова и его коллег преследовали активисты молодежного пропрезидентского движения «Наши». Под руководством московских комиссаров они провоцировали столкновение с охраной бывшего премьера, забрасывали кортеж лидера НДС садовыми граблями. Стычки и скандалы стали главной темой верхоглядских репортажей из Нижнего. А вот аналитикам остается лишь гадать, почему славящийся взвешенностью Михаил Касьянов вдруг наступил на привычные для российских оппозиционеров грабли недоговороспособности.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. На конференции коалиции «Другая Россия» один из потенциальных кандидатов на пост президента от оппозиции, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, предположил, что решение Михаила Касьянова продиктовано простыми мотивами. Он понял, что не имеет гарантии выиграть праймерис. Один из руководителей Объединенного гражданского фронта Александр Савцов объяснил суть расхождения между Гарри Каспаровым и Михаилом Касьяновым.
Касьянов пока еще между демократической оппозиционностью и аппаратными привычками, сложившимися за много лет, он окончательного выбора еще не сделал. Я, безусловно, верю в то, что он в высшей степени не одобряет того, что происходит в стране, но при этом, по крайней мере, периодически сбивается на те методы, которые ему наиболее комфортны, удобны, именно потому что привычны. Касьянов никогда не был публичным политиком в смысле конкурентной, состязательной борьбы за позицию. Он делал карьеру, в этом нет ничего плохого, это совершенно нормальный путь. Но он делал карьеру чисто аппаратную. Руководитель департамента, замминистра, министр, премьер-министр. Но сейчас в результате его предложение сводилось, по сути, к тому, чтобы выбор единого кандидата сделать тоже, ну так, чуть-чуть, конечно, публичным, но максимально аппаратным. Мы на это не могли согласиться. Звучало два тезиса. Во-первых, что выбор должен быть максимально сужен. Право выбирать имеют только общественно-политические организации, 4 и не более. Каждая может выдвинуть только одного кандидата. Ни в регионах, ни на предстоящем съезде никто больше никого выдвинуть не может. Да еще к тому же он хотел, чтобы все представители тех организаций, которые выдвигают все-таки, голосовали солидарно. И чтобы все это проходило еще и открытым голосованием. Буквально там в каждой второй фразе начало слово «предсказуемость». Все знают, что демократические выборы – это такие выборы, в рамках которых все правила всем известны заранее, а результат конечный неизвестен никому. Это то, чего сейчас нет в России, когда и правила постоянно меняются, и результат, тем не менее, всем известен заранее. Это для нас было невозможно согласиться, при всем том, что мы, конечно, очень хотели и хотим, чтобы Касьянов во всем этом принимал.
Поступок Михаила Касьянова я обсудил с политологом Станиславом Белковским.
Совершенно очевидно, что для Михаила Касьянова «Другая Россия» была способом получения мандата единого оппозиционного кандидата в президенты, мандата, с помощью которого он мог вести диалог и с Кремлем, и определенными околовластными группировками, и с Западом. Как только стало ясно, что получение этого мандата им сомнительно, что большинство в «Другой России» едва ли поддержит его кандидатуру, «Другая Россия» потеряла для него всякий смысл, и уход его стал неизбежен. Это стало очевидно еще несколько месяцев назад. Михаил Михайлович Касьянов был и остается весьма системным человеком. Я не случайно не употребляю слово «политик», поскольку за полтора года он проявил в очень малой степени себя как политик. В значительной степени это и привело к появлению других кандидатов, потому что полтора года назад, когда Михаил Касьянов начинал свой путь, еще за полгода до создания «Другой России», для многих было очевидно, что именно он должен быть единым кандидатом, и за эти полтора года он скорее потерял очки, чем приобрел их. Михаил Михайлович действует в рамках своей собственной логики, скорее аппаратной, чем публично-политической, которая в очень малой степени поддается влиянию извне. Может, это и хорошо. Плохо, когда солидный взрослый мужчина слишком подвержен внешним влияние. Однако совершенно очевидно, что эта логика не ориентирована на какой бы ни был публичный политический успех, и эта логика предполагает длительную систему торгов и переговоров с самыми разными людьми, кланами и силами. Поэтому, в принципе, то, что происходит, неизбежно.
А политическая судьба Касьянова, теперь, когда он снова говорит о союзе с Яблоком и СПС?
Его союз с СПС и Яблоком невозможен, в первую очередь, потому что на это не пойдут СПС и Яблоко, которые не видят в этом союзе никакого практического смысла. Фактически они приобретают политического тяжеловеса, которому им надо выделить определенную поляну, в то время как им и самим тесновато на этой небольшой поляне, где они сконцентрировались. А другое дело, что Михаил Михайлович, безусловно, это достаточно сильный менеджер, управленец, яркий по-своему человек, красивый, с прекрасным баритоном, который хорошо смотрелся бы в любой властной системе, уж точно смотрелся бы лучше, чем подавляющее большинство титульных преемников Владимира Владимировича Путина, поэтому я надеюсь, что Михаил Михайлович мы еще увидим на экране телевизора в прайм-тайм и не раз. Участие Михаила Касьянова в президентских выборах помогло бы любому преемнику Путина легитимировать сами выборы. В первую очередь на Западе, конечно. Я не исключаю того, что именно это и есть новый сценарий Михаила Касьянова.
Выход из «Другой России» вождя Народно-демократического союза привел к тому, что трое из четырех сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, Александр Аузан и Георгий Сатаров решили в конференции «Другой России» не участвовать, поскольку, по их мнению, в коалиции произошел раскол. Вину возложили и на Касьянова, и на Каспарова. Руководители Всероссийского гражданского конгресса отметили, что в связи с расколом оппозиция может лишиться всяческих шансов в 2008 году, а общество лишается надежды на так нужную стране сильную, сплоченную, независимую оппозицию. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил, что он не видит беды в демарше своих коллег.
Те, кто взялся говорить от имени гражданского конгресса, должны были все-таки обращать, на мой взгляд, больше внимания на процедурные вопросы, по которым произошли разногласия. Невозможно договориться, когда принципиальный вопрос, по которому мы и отличаемся от нынешней власти, он оказывается предметом торга. непонятно, как можно критиковать вертикаль власти и говорить о необходимости демонтажа, отказываясь от использования демократических процедур внутри своей организации.
Гарри Каспарова не смутило и отсутствие на конференции «Другой России» Михаила Касьянова и лидера республиканцев Владимира Рыжкова, который также решил, что в условиях раскола ему не следует идти на это мероприятие.
Владимир Александрович находится в метаниях сейчас, и поэтому я не сомневаюсь, что после окончания его переговоров с СПС мы снова его здесь увидим, будет снова участником коалиции, никаких реальных разногласий нету. Что касается Касьянова, то я полагаю, что это тоже здесь дверь не закрыта, но Михаил Касьянов, в общем, должен понять, что в «Другой России» нету лидеров по назначению. Надо завоевывать позиции. Два базовых принципа «Другой России» — это внеидеологическая коалиция, нацеленная на демонтаж путинского режима, и приверженность демократическим процедурам. Нежелание соблюдать эти процедуры будут гораздо более опасными для «Другой России», нежели, скажем, изменение конфигурации, уход того или иного политического деятеля.
Сам ход двухдневного мероприятия «Другой России» был обычен. Встречали и провожали делегатов молодогвардейцы.
Россия! Все! Другая! Ничто! Россия! Все! Другая! Ничто!
Ораторы словно соревновались в обличениях режима. Здесь они преуспели. Вот как на конференции движения «Другая Россия» бывший помощник президента Андрей Илларионов характеризовал российскую власть.
Адвокаты и новоявленные апологеты этой власти сейчас торопятся, называя ее мягким авторитарным режимом, закрытой демократией. Я хотел бы обратиться к этим адвокатам и апологетам, спросить о мягкости этого режима у Анны Политковской, застреленной на пороге собственного дома, у Александра Литвиненко, отравленного в результате ядерной террористической атаки, у детей и матерей Беслана, заживо сожженных в школе номер один, у зрителей Нардоста, задушенных газами, у жителей домов в Москве и Волгодонске, взорванных среди ночи, у жителей Чечни и у граждан нашей страны, уничтожаемых изо дня в день разными способами, у политзаключенных, которые находятся в их тюрьмах. Это жестокая диктатура. Это диктатура групповая. Это диктатура группы лиц мафиозного характера. Какова идеология этой диктатуры? Что это? Империализм, есть масса примеров, опровергающих национализм, но никто больше не разрушал свои собственные нации, все нации, которые живут в нашей стране. Государственники, мало кто разрушил российское государство так, как они. Либералы, трудно найти тех, кто так разрушил ценности либерализма. Западники, мало кто портит отношения с Западом так эффективно. Антизападники, мало кто прячет столько ресурсов на Западе с помощью западных друзей в западных банках, агитируют за легитимизацию своих ресурсов и собственности в странах Запада. Их идеология, они сами это назвали, честно и откровенно, публично, это нашизм. Наши – это мы, группа, все остальные – не наши, разной степени ненашисти. И для разной степени ненашисти предложены различные иерархии и касты. Власть, ресурсы, собственность, страна, люди принадлежат им, высшей касте, корпорации сотрудников спецслужб. Все остальные не наши. И поэтому для них, не наших, не существует ничего. Ни закона, ни защиты, и по отношению к ним можно применять какие угодно меры.
В конструктивной части выступления Андрей Илларионов к недоумению публики объявил, что выдвижение единого кандидата оппозиции будет означать крах «Другой России».
Это участие в проекте «Преемник». Это легитимизация этого проекта. Я хотел бы сделать предложение не участие ни в каких операциях мафиозной власти, мафиозной диктатуры, включая и нелегитимные имитационные выборы с предрешенным результатом. Участие в выборах и парламентских, и президентских. В каких выборах участвовать? В своих, в других выборах, которые будет проводить сама «Другая Россия».
Экономист таким образом предложил проводить какие-то свои выборы и создавать некое народное вече. Так из рядов «Другой России» прямо по Ленину появились не только свои ликвидаторы, как призывавший к союзу с СПС и Яблоком Михаил Касьянов, но и свои отзывисты, радикалы вроде Андрея Илларионова. Потенциальный кандидат в президенты от «Другой России», бывший глава Центрального банка Виктор Геращенко, назвал предложение Андрея Илларионова путем в никуда и предложил поддержать идею Эдуарда Лимонова. Писатель считает нужным провести демонстрацию. Для участия в выборах в Государственную Думу выдвинуть свой список из 450 кандидатов и потребовать его регистрации в Центр избиркоме.
ЦИКу придется решать. Решит он, конечно, не в нашу пользу. Мы пойдем своими маршами несогласных добиваться того, чтобы мы были включены в бюллетень.
Впрочем, есть и иные мнения. Санкт-Петербургское отделение партии «Яблоко» предложило «Другой России» поддержать списки легальных оппозиционных партий под лозунгом «Ни одного голоса путинскому режиму». Такое вряд ли возможно. Гарри Каспаров резко критикует легальные партии.
Стал очевиден коллаборационизм всех так называемых наших оппозиционных политических партий, в первую очередь партийной верхушки этих организаций. Конформизм, который удавалось скрывать какими-то заявлениями, он после маршей стал уже совершенно очевиден, в том числе и многим сторонникам, рядовым активистам КПРФ, Яблоко, СПС. Партийная верхушка начала использовать «Другую Россию» как торговую позицию в переговорах с Кремлем. Кремль, вот находясь под впечатлением тех успехов «Другой России», впервые начал явно идти на определенные уступки и давать возможность этим политическим организациям заниматься то, чем они называют оппозиционной деятельностью.
Окончательное решение по вопросу об участии «Другой России» в парламентских выборах будет приниматься на ее ассамблее осенью. Политолог Станислав Белковский сформулировал задачу оппозиции – добиться моральной победы над властью.
Сегодняшние правители страны сформировали моральный кодекс сегодняшнего общества. Главной целью жизни любого человека объявлены деньги. Ради борьбы за деньги можно все и достойно все. Человек может также стремиться с точки зрения этого морального кодекса к власти или славе, но не как к самоценным сущностям, а как к орудиям получения достижения главного приза – денег. И опять же, стремление к власти или славе ради денег никогда никем не оспаривается и не осуждается. Владимир Владимирович Путин всегда удовлетворен, когда он находит ответ на вопрос, кто заплатил за критику его Владимира Владимировича Путина. Когда он не находит ответ на этот вопрос, это кажется ему крайне и весьма подозрительным. Соответственно, любые стремления к таким категориям, как свобода, справедливость, национальное возрождение, с позиции этого морального кодекса считаются абсолютно противоестественными и потому не имеющими права на существование. С точки зрения сегодняшней правящей элиты, человек, который заявляет, что он стремится к свободе, к справедливости, к возрождению собственного государства, это либо жулик, либо сумасшедший. В первом случае он просто прикрывает свое стремление к деньгам, причем стремление неудачное, поскольку удачливые охотники с деньгами все находятся во властном лагере, лозунгами ничего не значащим. Во втором случае это просто опасный безумец, которого надо изолировать от общества, поскольку его реакция, его поведение непредсказуемо. Собственно, жестокая борьба Кремля с маршами не согласны, этим обусловлено тем, что Кремль считает, что «Другая Россия» не согласна, есть союз жуликов и сумасшедших, которые рассуждают о вещах, совершенно не связанных с деньгами, а это крайне подозрительно, в этом содержится какой-то гигантский космический подвох, который надо нейтрализовать заранее. Геннадий Андреевич Зюганов, Григорий Алексеевич Явлинский и другие известные оппозиционные политики, в этом смысле власть хорошо понятна и прозрачна. Совершенно ясно, что эти люди играют в оппозицию тем, чтобы дожить до очередных выборов, получить легальное право на участие в этих выборах и заработать денег. И вот здесь всякие барьеры, всякие разногласия между Кремлем и этой оппозицией прекращаются. Человек хочет заработать денег, за это он вправе получить 10-15% в Государственной Думе, стать системной оппозицией и всегда в решающий момент выбрать кровавый режим, который дает ему возможность зарабатывать денег, а главное, не задает вопросов, отвечаешь ли ты по обязательствам перед избирателями. Поскольку с точки зрения морального кодекса сегодняшней элиты, этот вопрос просто смешон. Элита существует не для того, чтобы отвечать по обязательствам перед избирателями. Это элита временщиков. Важнейший тезис из этого морального кодекса гласит, что мы живем на свете один раз. Потоп случался и до нас, и ничего. Он никак не помешал нашему рождению, приходу в мир и даже сказочному обогащению. То, что случится после нас, не страшно. Мы этого уже не застанем. И в этом смысле задача оппозиции, задача «Другой России» – это сформировать альтернативные 2%. Кремль постоянно говорит оппозиции, что за Путина абсолютное большинство, а оппозиция не в состоянии создать большинство альтернативное. Так оно и есть. Но наша задача не в том, чтобы создать сегодня большинство. Тем более, что всякие механизмы прямой апелляции к большинству, доступ к средствам массовой информации, доступ к нормальной демократической политической деятельности в стране полностью отсутствует. Но задача оппозиции в том, чтобы сформировать меньшинство. Те самые 2%, которые в состоянии найти точку опоры и перевернуть ход развития России. И в этом смысле кандидат в президенты, которого может выдвинуть «Другая Россия», это не кандидат большинства, это кандидат меньшинства, основное отличие которого от всех кремлевских преемников, официально объявленных или неофициально подразумеваемых, состоит в том, что он не придерживается морального кодекса сегодняшней правящей элиты. Того самого морального кодекса, который объявляет неудачником любого, кто не вписался в кремлевскую систему криминального распределения доходов. С этой точки зрения, с позиции этого морального кодекса, самым главным неудачником в истории является Иисус Христос. Потому что, безусловно, этот человек, он же Бог, не сумел воспользоваться благоприятным моментом, чтобы захватить власть в Иерусалиме, когда его популярность была максимальной. Он оставил после себя всего 12 учеников, а также небольшую группу женщин. Можно ли сравнить это с 3 миллионами Дедов Морозов, которых движение «Наше» выводит на проспект Сахарова? Иисус не воспользовался благосклонностью многих фарисеев, которые фактически протягивали ему руку дружбы. Он очень неудачно построил свою пиар-компанию. Он не бежал из Гефсиманского сада, несмотря на то, что точно знал о своем аресте. И, наконец, уже на финиш он не воспользовался благосклонностью Понтия Пилата. А решение о судьбе Иисуса Христа, безусловно, принимало то самое абсолютное большинство. Это значит, что Иисус неудачник. А, конечно, человек, которого можно назвать победителем, и который в путинской России должен стать настоящим идеалом, это Иуда Искариот. Впрочем, не совсем библейский герой, с некоторыми поправками в его биографии. Конечно, он не повесился на осине, а выгодно вложил свои 30 серебряников в акции какой-нибудь компании, например, Иуднефть. Начал писать учебник по истории христианства. Где-нибудь на Галилейском море читал лекции общественной организации под рабочим названием «Союз молодых саддукеев». Объясняя им, как ничтожен и жалок был Иисус Христос, за которым, конечно, стоял некий беглый олигарх, условно именуемый отцом. А учитывая, что Иисус обращался к этому беглому олигарху несколько раз как Авва, вероятно, речь шла о Березовске. Цель оппозиции, безусловно, в том, чтобы создать в первую очередь моральную, интеллектуальную и творческую альтернативу современному режиму. Совершенно бессмысленно в этом плане говорить о том, победит ли оппозиционный кандидат, какие у него шансы. Мы сегодня этого не знаем, потому что у нас нет доступа к тем ресурсам, которые могли бы обеспечить победу. Но мы точно знаем, что должен сделать объединенный кандидат. Он должен консолидировать контрэлиту. Те самые 2%, которые готовы ответить на исторический вызов разрушения, гибели и краха российской государственности. Гибели и краха, которые неизбежны в силу того, что элита временщиков никогда не заботилась об этой государственности. Все разговоры об усилении государственности есть откровенный фарс и блеф, потому что государство воспринимается этими нынешними 2% исключительно как инструмент обогащения, удовлетворения собственных частных потребностей. Государство для них начинается в тот день, когда они оказываются в начальственном кабинете с вертушкой. И заканчивается в тот день, когда они из этого начальственного кабинета выбывают. У нынешнего правящего класса нет стратегии, нет никакого видения того, что может и должно произойти со страной всего через 2-3 года. Им это и не нужно, потому что их жизненные цели, их жизненный цикл завершается в тот момент, когда результаты приватизации 1992-2007 годов обналичены, превращены в кэш и легализованы на Западе. И сегодня мы уже видим, и решение Международного олимпийского комитета, самого справедливого Международного олимпийского комитета в мире, доказывает, что Запад готов принять эту жертву. Итак, 2%. Новая философия, новый моральный кодекс, который реабилитирует все эти ценности, которые были присущи нашему государству, нашему народу на протяжении столетий, и новые ценности, которые адекватны современной эпохе. Отказ от культа денег, понимание того, что успех сегодня – это не участие в криминальной круговой поруке Кремля на всех уровнях. И наш кандидат в президенты – это не тот человек, который больше всего понравится народу или лучше всего сможет вылезти на экраны первого или второго телеканалов. Это тот человек, который не связан этой круговой порукой, который ничем не обязан нынешнему правящему слою, который мыслит в государственных, а не коммерческих категориях, для которого будущее – это не пропагандистский фантом, который верит в то, что он говорит и делает. Это человек, который в первую очередь может стать моральным и интеллектуальным лидером новых 2% нашего меньшинства, которая следом создаст наше большинство и приведет нас всех к общей победе.
Говорил Станислав Белковский. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Учредители фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюс, приняли решение о его ликвидации. Глава фонда Манана Асамазян покидает Россию и будет работать консультантом в Международной общественной организации. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, заявил президент России Владимир Путин. Совершено новое покушение на премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, четвертое за 2 года. На выезде из города Гудаута машину премьера обстреляли из гранатомета. Анкваб получил легкие ранения. На Украине под Одессой начались многонациональные военно-морские учения «Сибриз-2007». В маневрах в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» участвуют военные из 13 стран. ОБСЕ призывает власти Беларуси прекратить преследование инакомыслящих и освободить всех политзаключенных. Британский суд признал 4 подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Все 4 члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще 2 человек ожидается во вторник. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Иран замедлил темп работ по ядерной программе, сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. В Исламабаде имам, осажденный Красной мечети, согласился вступить в переговоры с правительством и исламскими лидерами. В Ираке союзники Аль-Каиды угрожают начать военные действия против Ирана, если он не прекратит поддерживать иракских шиитов. Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч своих военнослужащих. Бывший начальник службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин отказался давать показания в Мосгорсуде, где проходит повторное рассмотрение его дела. Президент США Джордж Буш не разрешил Конгрессу допросить 2 его бывших помощников.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Время политики. У микрофона Михаил Соколов. Несмотря на уход Михаила Касьянова из организации «Другая Россия», большинство участников ее конференции намерено идти намеченным путем, провести предварительные выборы и поддерживать своего кандидата в президенты. В наличии у «Другой России» пока 3 кандидатов в президенты России. Сопредседатель общества «Мемориал» Сергей Ковалев высказался сначала в адрес номенклатурных кандидатов от оппозиции.
Я не имею ничего против, не имею никаких упреков. Ни к господину Касьянову, например, ни к господину Геращенко. Но мне кажется, что кандидаты этого рода вряд ли кандидаты непримиримой оппозиции. Как может символизировать непримиримую оппозицию очень успешный чиновник совсем недавнего прошлого? Да, собственно, вот сегодняшнего режима.
Участник диссидентского движения 60-80-х годов, ученый-нейрофизиолог Владимир Буковский, прислал дежурное видеообращение к участникам конференции, обличающее чекизм в России. Нужное кандидату 10 лет проживания в России Буковский не имеет. И правозащитник Сергей Ковалев адресовал коллеге Буковскому ряд неприятных вопросов. Тот отказывался, по крайней мере на словах, от российского гражданства в знак протеста против Конституции 93-го года, а теперь готов баллотироваться на основе этого же основного закона.
Ты отказался от гражданства в стране с позорной конституцией. Но если случится чудо, и ты станешь президентом, ты положишь руку, произнося клятву, на какую конституцию? Выдвижение от крутой оппозиции – это в некотором смысле моральная проблема, вопрос чести.
Другой претендент в кандидаты, питерский политик Сергей Гуляев, громко зачитывал на конференции, согласованную в субботу в первый день совещания, программу единого кандидата от оппозиции. В этом тексте новому президенту России предлагается опираться на правительство парламентского большинства, снять все ограничения на политическую деятельность, восстановить федерализм, выборы глав регионов и сенаторов, отменить цензуру на телевидении, требуется провести ревизию итогов приватизации, введя компенсационный налог. В финале Сергей Гуляев заявил.
Я, Гуляев Сергей Владимирович, выдвинутый движением «Народ», готов в случае победы на этих праймерис биться до конца, в случае своей неудачи готов помогать тому человеку, которого определит коалиция «Другая Россия».
Куда более солидной фигурой, чем бывший депутат Питерского законодательного собрания Сергей Гуляев, является бывший глава Центробанка Виктор Геращенко. В кулуарах председатель совета директоров разоренного концерна ЮКОС Виктор Геращенко, как всегда ему и было свойственно, демократично общался с прессой. Он одобрил программу единого кандидата.
А как вам документ, который вчера вырабатывали, сама платформа?
Ну, он нормальный для обсуждения, я считаю.
Правительство большинства парламентского, самоограничение будущего президента, это вас устраивает?
Самоограничение особенно. Но не надо во все дырки лезть. Это невозможно ни для кого. Даже во Франции с аналогичной системой правления президент не лезет. А у нас без президента шаг влево-вправо считается победой.
А вы в ЮКОСе еще работаете?
В ЮКОСе я еще числюсь, потому что активы ЮКОС существуют, все распроданы. Но совет директоров ЮКОС не может быть распущен просто так. Он распускается только после того, как компания вычеркивается из регистра, или собирается собрание, и собрание решает вопрос о самоликвидации. Но нам такое собрание пока не разрешает провести, потому что конкурсный управляющий имеет задание охотиться за иностранными активами ЮКОС.
Вы выйдете тогда на выборы все-таки как один из руководителей ЮКОС?
Я выйду как пенсионер по возрасту с пенсией в 3500 рублей в месяц.
Заметно, что после ухода Михаила Касьянова коалиция «Другая Россия» сдвинулась влево. Под аплодисменты шли рассуждения о том, что надо соединить идеи демократии и социализма, говорит представитель лимоновского движения Андрей Дмитриев.
Нам нужно, безусловно, больше национальных и левых лозунгов на марше. Как написал правильно один питерский журналист, за парламентскую республику на митинг не выйдет никто. А на митинг против «Газпром-Сити», против бедности выйдут тысячи людей. Прекрасные были лозунги «Ваша родина Куршавель», «Правящая элита не имеет отношения к этой стране на самом деле». Вот это задевает людей за живое. Либеральные лозунги, они нужны нам, нам нужны политические свободы. Но поднять массы мы сможем только говоря языком левых и патриотических лозунгов.
Один из потенциальных кандидатов, экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко, так говорил о своей опоре.
Никакую социальную основу на всех униженных, униженных и оскорбленных по Достоевскому. У нас больше 40 миллионов пенсионеров, и у многих пенсии ниже прожиточного минимума. Сейчас в силу цен на энергоносители у страны, я считаю, есть все основания для того, чтобы жизненный уровень населения поправить. Есть еще проблема забытая – сбережение старшей части населения, которые после политики либерализации цен в 92-м году превратились в пыль. Выдают какие-то суммы, которые население называет гробовые. Тоже есть возможность подумать, как это сделать.
Идея восстановления вкладов по курсу 1 евро за рубль 91-го года, опоры на слои, не улучшившие свое положение в период путинского правления, стали общим местом для оппозиции. В целом, участники конференции «Другой России» демонстрировали политический оптимизм. Основания к этому были. Нервная реакция властей сделала марши несогласных с событием первой половины года. Изменилась ситуацию. Тут прав Гарри Каспаров. Другое дело, что будет дальше. Как «Другой России» вписаться в процесс парламентской и президентской кампании? Сопредседатель общества «Мемориал» Сергей Ковалев считает, что изменить режим в России можно по польскому сценарию.
Это путь создания той самой критической массы. Путь польского Коскор, создавшего солидарность. Из тех самых польских рабочих, которые не так давно били студентов за их демократические взгляды. Я думаю, что какой-то аналог круглого стола – это путь непримиримой оппозиции, когда нелегитимному режиму будет сказано, как это случилось в Варшаве. Мы хотим мирным путем указать вам на дверь. Пойдите к чертовой матери.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рекламировал свой сценарий.
Необходимо проводить региональные конференции, необходимо создавать региональную инфраструктуру, во многом напоминающую то, что происходило в 90-91 году, когда появлялась демократическая Россия. Но наша сейчас первая задача – это отработать методы формирования этих региональных конференций и в идеале провести в середине осени съезд, ассамблею «Другой России», на которой решить этот вопрос выдвижения единого кандидата, общей программы. Мы считаем, что это должно быть не просто выдвижение единого кандидата, а речь должна идти о формировании команды президента, премьера и, может быть, ключевых министров. И мы готовы сотрудничать со всеми организациями, которые заявляют о своей оппозиционности Кремлю. Конечно, много жестких слов было сказано в адрес и КПРФ, и Яблоко здесь. Но, тем не менее, мы понимаем, что многие активисты этих партий, во-первых, они присутствуют в зале, они участвуют в работе и конференции, и сотрудничают с «Другой Россией» в регионах. Поэтому мы никоим образом не собираемся сжигать мосты, а попытаться привлечь их к сотрудничеству.
В августе как минимум в 45 регионах России начнут работу региональные комитеты по проведению праймериз для определения единого кандидата от оппозиции. Эти собрания будут выдвигать своих кандидатов в список оппозиционных претендентов на пост президента, на получить не менее 10% голосов, и в думский список «Другой России». На съезде официальный кандидат коалиции должен получить более половины голосов делегатов, избранных в регионах. В процессе подготовки проведения конференции по демократической, но зыбкой схеме следует ждать новых расколов и отмежеваний, как, впрочем, и возможных присоединений. Что-то может измениться и в поведении легальных партий. Не всех власть может допустить до выборов, не все окажутся довольными тем, как их используют, какие результаты им обещают. Виктор Геращенко прогнозирует, что политическая конфигурация оппозиции может еще измениться.
Гонка еще не началась, и мы еще даже по машине, на которой будем гоняться, не приобрели. Я считаю, очень много определится вот после парламентских выборов. А сейчас, естественно, вносится яролаж. И, конечно, любая партия легитимная, которая хочет попасть в Думу, должна говорить: «Yes, sir, мы выдвинем своего кандидата». Может, он потом по состоянию здоровья снимет свою кандидатуру?
Пока же в воскресенье конференция «Другой России» создала Центральный оргкомитет Ассамблеи, который, как видится, нынешним лидером движения и выдвинет единого оппозиционного кандидата в президенты России на выборах 2008 года. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Союз правых сил переживает непростые времена. Либеральная партия рекламирует свои митинги в защиту бедности. Екатеринбургский митинг подается как собравший аж 5000 человек. Что же было на самом деле в столице Урала, сообщает наш корреспондент Евгения Назарец.
Митинг СПС в Екатеринбурге прошел без шума. Ни одного сообщения в средствах массовой информации, ни точных данных о количестве собравшихся. Известно, что правые силы в Екатеринбурге в большом количестве пришли поддерживать пожилые люди, но все-таки не в таком большом, как написано на сайте СПС. Секретарь президиума СПС по электоральной политике Антон Баков оценил количество слушателей с трибуны оратора.
Милиция насчитала нас 1500, мы насчитали порядка 5000 человек. Я думаю, считаем лучше, чем милиционеры. Если бы у других партий была такая наработанная инфраструктура, как есть сегодня у нас, наверное, бы их митинги были более многочисленными. Я считаю, наш родной город Екатеринбург – это школа капитализма, которую должны распространить на другие регионы. Челябинск, Пермь, потом мы пойдем и на восток, и на запад.
В руках у стариков на екатеринбургском митинге СПС были плакаты с изображением лидеров партии и транспаранты с лозунгами, обращенными к правительству. Сцена была опоясана плакатом «Москва, прозрей, цены все злей». Прошедший митинг – одна из иллюстраций к предстоящим СПС выборам в Госдуму, объясняет нынешний лидер Свердловского отделения СПС Антон Баков.
Тема предвыборной кампании – это обнищание значительного числа наших людей. Две причины – коррупция и монополизация экономики – являются причинами роста цен. Но людям-то не надо это понимать. Людям достаточно понимать то, что идет вранье.
Свердловская область – не лучшее место для демонстрации новых электоральных потенций СПС при участии Антона Бакова. Это мнение их политолога Михаила Корабельникова.
Свердловская область отличается, во-первых, проправительственной направленностью, ну а слава Бакова как политического антюриста, она бежит впереди него, поэтому здесь едва ли что-то удастся сделать.
Избиратели и масс-медиа Свердловской области как не замечали СПС уже много лет, так и не замечают. Раньше не было повода заметить, теперь есть веская причина игнорировать.
Из Екатеринбурга сообщала корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец. Пока Антон Баков организует пиар-акции, внутри партии СПС идет зачистка. Федеральный совет партии распустил политсовет московского отделения во главе с Иваном Новицким, как считают пострадавшие, за оппозиционность режима Владимира Путина и за участие в акциях «Другой России». Зампред Союза правых сил Леонид Гозман иного мнения.
Решением Федерального политсовета распущен Московский городской политсовет и прекращены полномочия всех руководителей Московской городской организации, включая, естественно, председателя господина Новицкого. Считаем, что деятельность руководства Московской городской организации была предельно деструктивна. Они наносили партии очень серьезный ущерб. А вот это предложение было принято политсоветом единогласно. Можно, конечно, говорить о том, что ими манипулирует там администрация президента, РАО ЕС, лично я или кто-нибудь еще. Ну, по-моему, это ерунда. Вряд ли сильно манипулируемым человеком является Евгений Григорьевич Ясин. Андрей Нечаев, бывший министр экономики. Бориса Немцова не было на этом заседании, но он имел полную возможность дать доверенность и проголосовать против. Ничего не было сделано. Результаты проверки показали, что из 2500 заявленных членов партии, после всех разборов, всех конфликтных случаев, у нас получилось порядка 1100 человек. То есть перерегистрацию проводить было абсолютно необходимо, просто жизненно необходимо. Я думаю, что мы успели просто в последнюю минуту. Началось прямое нарушение принятых нами решений, обязательств. Ну, в частности, у нас было решение о том, что Союз правых сил не участвует в «Другой России». На личном уровне, на индивидуальном уровне, ради бога, никто никого, так сказать, не волит и не возражает. Но партия там не представлена, флагов там быть не может. Тем не менее, они вынесли флаги на мероприятия «Другой России». Самое важное то, что Союза правых сил нет в городе. Вот нет городской организации Союза правых сил. То есть она формально есть, но никто не знает. Вот сейчас она появилась в связи с конфликтом. Нам кажется, что это неправильно. Уже после нашего решения произошло событие, ну, вообще-то фантастическое на самом деле. Голосование Ивана Новицкого за Лужкова. Мы приняли решение. Это было решение легитимного органа партии. Мы против этого голосования. Мы призываем голосовать против предложения президента Российской Федерации в данном случае. И дело даже не в оценке деятельности Юрия Михайловича Лужкова, его личности или оценке деятельности каких-то близких ему людей. Дело даже не в этом. Дело в том, что мы считаем, что, во-первых, в Москве и в Петербурге демократические права граждан подавляются дважды. Они не могут выбирать губернатора, и они могут выбирать мэра. Кроме того, того, мы считаем, что пожизненность – это уже какой-то вообще перебор. Но все-таки при всем уважении к Юрию Михайловичу Лужкову, все-таки не Туркмен, Башиева, неправильно это. И мы приняли решение официально, но есть на нашем сайте, голосовать против этого решения. Мы считаем, мягко говоря, странным, что член Союза правых сил, депутат Московской городской думы Новицкий, голосовал не в соответствии с нашими принципами, нашим решением, а в соответствии с, не знаю, какими соображениями и решениями партии «Яблоко». Партия «Яблоко» решила поддержать. Принципиальную позицию к нашему стыду в Московской городской думе заняли только коммунисты. После этого голосования разговор о том, что мы якобы репрессируем Московскую городскую организацию за оппозиционность ее руководства, в общем, странно как-то звучит, по-моему.
Лидер московских правых, депутат Мосгордумы Иван Новицкий, возражает.
Заставить людей молчать никто не может. То, что слово было сказано деструктивно, я бы сказал, что это относится к действиям Федерального политсовета. Они были более того провокационные. Была проведена спецоперация по перерегистрации московской организации. Было заявлено, что мы приостанавливаем деятельность политсовета, хотя до этого говорил, что вот мы давайте вам поможем, мы давайте сделаем. Хотя мы уже тогда понимали, что все это просто так не закончится. Нам были предъявлены вот такие провокационные обвинения в какой-то неконструктивности, в каких-то деструктивных действиях, которых не было, потому что мы требовали от партии, чтобы на выборы была представлена ясная программа, которой не было до сих пор, ясные лозунги, с которыми партия идет на выборы, ясные организационные принципы, которых до сих пор фактически нету. Мы действительно серьезно предупреждали партийное руководство, что так организационные дела не делаются в партии, за что были подвергнуты такому остракизму. Все остальные вещи являются надуманными, никаких решений о поддержке другой России или каких-то других структур у нас не принималось. Если отдельные члены партии ходили, и Никита Белых ходил. Я, например, ни разу не был ни на каких мероприятиях другой России. Что касается нашего голосования на назначение мэра, то позиция такая не была заявлена, она появилась только в конце дня, фактически поздно вечером, во вторник. Доведена до меня не была. Я в этот день встречался с лидером партии Никитой Белых, который сказал, что понимает меня, в принципе, и посетовал на то, что ему пришлось пройти такую же ситуацию в Красноярском крае, когда было беспрецедентное давление на партию, но потом депутаты избранные проголосовали за избрание Хлопонина губернатором. Никакого решения не было заявлено председателем политсовета.
То есть вас не требовали голосовать против Лужкова лично?
Лично меня никто не требовал этого делать в официальной форме. Были обсуждения с членами президиума политсовета, и с членами политсовета высказывались разные мнения на эту тему. Какого официального решения на эту тему принято не было. Я поступил в связи с тем, что фракция «Яблоко» приняла вот такое вот решение. Два яблочника, я один. Поэтому в соответствии с этим решением я и голосовал.
Возражения Ивана Новицкого до добра не довели. Федеральный политсовет исключил его из рядов партии «Союз правых сил». Пострадавший был вновь принят в ряды СПС на конференции московского отделения. Конференция была незаконной, решение принято вопреки уставу, возражает федеральное руководство СПС. Как бы то ни было, за полгода до выборов столичная организация правых расколота и дезорганизована, что явно не поможет Союзу правых сил в борьбе за голоса избирателей. Не слишком приятная история случилась этим летом и с «Яблоком». Руководство Красноярского отделения Российской демократической партии «Яблоко» перешло вместе с частью актива в формирующуюся националистическую партию «Великая Россия». Из Красноярска сообщает Наталья Бурмистрова.
Инициатором массового ухода из рядов яблочников сторонники новой националистической партии «Великая Россия» стал теперь уже бывший соратник Григория Явлинского Владимир Абросимов. Националистическая тема в Красноярском крае впервые прозвучала осенью, когда Абросимов вывесил на своем офисе лозунг «Россия для русских». Именно таким образом местный глава региональных яблочников заявил об участии в предвыборной кампании в законодательное собрание края. Тогда Владимира Абросимова старшие братья по партии только пожурили и оставили все как есть. Тем более, что и сам региональный лидер «Яблока» признал свою неправоту. Несмотря на публичное раскаяние, взглядов своих Абросимов не поменял. Как признался он сам, не доглядел. Когда вступал в «Яблоко», даже не подозревал, что идеология у партии Явлинского антинационалистическая.
Я в свое время в «Яблоко» вступил, потому что я придерживаюсь демократических убеждений, я их и сейчас придерживаюсь. Власть народа должна быть, демократия же власть большинства, русские большинство, а сейчас оно объявлено многонациональным государством. Ну а потом выявилось, что я-то не знал, что «Яблоко» так к этому относится-то.
Сколько вы состояли в этой партии?
Ну, где-то года 4. Тут как раз появился проект «Великая Россия». Родину тоже смотрел. Родина там была смесь как бы и национал-патриотизма, и социализма. а я социализм не это самое. Явлинский сам по себе человек-то порядочный, но такое у него мирозрение, у меня такое.
Еще одной причиной ухода, по словам Абросимова, стал отказ руководства «Яблока» финансировать в Красноярске предвыборную кампанию в законодательное собрание и в Госдуму. Член политсовета регионального отделения партии «Яблоко» Евгений Двоеглазов переход Владимира Абросимова в сторонники Дмитрия Рогозина назвал ожидаемым.
Все к этому шло, это логическое завершение.
Как могло получиться, что человек такими явно националистическими наклонностями не просто стал членом партии, но и стал еще ее лидером?
В полной мере его наклонности проявились именно осенью. Всячески пытались его отговорить от этих действий, объясняли ему, что он не прав. Но было сделано то, что сделано. Безусловно, ущерб политический какой-то был нанесен.
Ряды яблочников Владимир Абросимов покинул не один. Вместе с ним, по подсчетам самого экс-лидера, в Великую Россию перешло более 200 человек. Для отделения партии, чья численность насчитывает порядка 1000 членов, это весьма ощутимо. Красноярский политолог Виктор Легашов считает, что это только начало. По его данным, ключевые посты в местном яблоке по-прежнему занимают люди Абросимова.
Владимир Абросимов в свое время написал книгу «Свободный путь России», прочитав которую, можно сделать определенные выводы. И эти выводы, на мой взгляд, очень хорошо согласуются с его переходом в подвывеску «Великой России». Руководить региональным отделением «Яблоко» оставлены его коллеги и соратники. Это Копытов и Мещеряков.
По сути, Абросимов имеет влияние на два красноярских отделения «Великой России» и «Яблоко».
По моим сведениям, это так.
А пока местные яблочники приходят в себя, Владимир Абросимов получил новое официальное назначение. Теперь он координатор федеральной партии «Великая Россия» в Красноярском крае.
Из Красноярска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова. Чем занимается федеральная власть в регионах? Продолжилась торопливая череда переназначений, еще не отработавших очередные сроки губернаторов. Владимир Путин внес кандидатуры ныне действующих глав регионов Ленинградской области Валерия Сердюкова и Новосибирской области Виктора Толоконского на рассмотрение законодательных собраний этих территорий. Виктор Ишаев уже утвержден на посту главы Хабаровского края. Его поддержку проголосовали 24 депутата из 26. Ишаев возглавляет край с 91 года. Утвержден в понедельник в своей должности и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Все эти решения, по мнению экспертов, носят предвыборный характер. Авторитетные губернаторы обеспечат нужные результаты «Единой России» на парламентских выборах. Архангельский губернатор Николай Киселев также подал прошение о доверии президенту. Кандидатура одного из самых слабых губернаторов Севера, открыто воюющего с мэром Архангельска Александром Донским, открыто лоббирует полпред Илья Клебанов, который тут же начал согласительные процедуры. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Наш разговор для большей откровенности и честности мы проведем за закрытыми дверями. Так Илья Клебанов начал свою встречу с лидерами общественности Архангельской области. Что именно не могут сказать при журналистах о губернаторе Киселеве, уважаемой в области люди, осталось неизвестно. Формат без прессы перекочевал и на вторую встречу Ильи Клебанова уже с депутатами Архангельской областной думы. В кабинет полпреда парламентарии заходили фракциями. Примечательно, что самого ярого критика Киселева на встрече не было. Лидер регионального отделения Союза правых сил Дмитрий Таскаев из Архангельска уехал. Об отсутствии сформированной стратегии развития региона, кадровой чехарде в администрации, неумении вписаться в федеральные программы никто не говорил. Даже обычные оппозиционные коммунисты максимально сгладили углы. Рассказывает депутат областного собрания, член фракции КПРФ Александр Новиков.
Были высказаны соображения по непосредственно по личности Николая Ивановича Киселева, положительное, скажем, отрицательное качество его работы. Часто было указано, что только сейчас проявились наметки команды, которая действительно может выполнять какую-то генеральную линию.
На обсуждение кандидатуры главы области с общественниками Клебанов затратил около часа. На разговор с каждой фракцией по 15 минут. Исключения не было и для партии власти. После встречи Илья Клебанов вышел к журналистам. За его спиной встал не принимающий участие в согласовании собственной кандидатуры губернатор Киселев. Первый вопрос полномочному представителю президента по Северо-Западному федеральному округу Илье Клебанову был задан такой. Почему вы поддерживаете действующего главу области?
На мой взгляд, он очень быстро и эффективно перешел от роли управляющего небольшой компанией к роли системного управляющего большой губернии.
О достижениях Киселева, успехах, больших или малых победах Клебанов не сказал ничего. Оказалось, уже почти 4 года в регионе идет подготовительная работа. Дополнил полпреда сам губернатор Архангельской области Николай Киселев. Будет или нет Киселев и дальше возглавлять Архангельскую область, теперь решать президенту. Как проголосует областное собрание депутатов, если Владимир Путин даст добро, сомневаться не приходится. Остается добавить, что Николай Киселев до избрания работал директором директором молочного завода. Из-за отсутствия лидерских качеств, скрытность, медлительность и неповоротливость получил в околополитических кругах звучное прозвище «Коля Бифидок».
Рассказывал Игорь Ключников. Новый срок архангельского губернатора, так и не сумевшего добиться объединения с Ненецким округом и не предложившего богатому региону новые идеи и инвестиции, зато верно исполнявшего все приказы полпреда Клебанова, вряд ли прибавит популярности партии власти. Конфликт депутатов Думы Самарской области и администрации президента по вопросу о представителе региона в Совете Федерации показал, как работает путинская вертикаль. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Назначение нового члена Совета Федерации от Самарской области Валерия Парфенова планировалось как компромисс в затянувшемся противостоянии между Самарским губернским парламентом и спикером палаты Сергеем Мироновым. Лидер «Справедливой России» четырежды отвергал кандидатуры других политиков, предложенных в Совет Федерации от Самарской области – единороссов Алексея Ушамирского и Александра Милеева. В итоге Сергей Миронов предложил избрать сенатором своего секретаря Валерия Парфенова, который, приличия ради, срочно вступил в «Единую Россию». Валерий Парфенов надеялся на избрание уже при первом голосовании.
Я не игрок, а человек, в общем-то, который пытается какое-то дело делать.
Однако 26 июня Валерий Парфенов стать сенатором не сумел. 22 голоса за Парфенова, 21 против. Два бюллетеня были признаны недействительными. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Сычев не скрывал недоумения.
Это предмет серьезного разговора вообще в региональном отделении партии.
Политика штука тонкая, продолжил мысль коллеги координатор «Единой России» по Приволжскому федеральному округу Виктор Гришин.
Я вот здесь выступал в свое время в защиту Ушамирского. Для меня, как для личности, достаточно непросто менять свое решение. И, естественно, при разговоре с депутатами мы тоже почувствовали, что им это решение принимать не очень просто.
Через три часа после окончания провального для Парфенова заседания областного парламента депутатам сообщили, что на следующий день им предстоит голосовать повторно. 27 июня, за час до начала заседания, депутатов-единороссов собрали на совещание, главным вопросом которого была смена их политориентации. Депутатам было запрещено голосовать тайно, их угрожали исключить из партии в случае, если они проголосуют против Парфенова. Для надзора, но теперь уже за эсерами, на голосование в Губдуму прибыл глава местной «Справедливой России», мэр Самары Виктор Тархов. Для подстраховки на заседании областного парламента присутствовал и губернатор Константин Титов. В итоге Валерий Парфенов был утвержден сенатором 32 голосами за при 6 против. В ответной речи новоизбранный сенатор не забыл поблагодарить и эсеров, и единороссов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 16 июля поговорим о роли и месте российского парламента в современной политике. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».